от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну вот мы сейчас вернулись в эфир, и очередная новость как-то очень сильно напрягла. Уже беременную женщину сбили, покалечили. Слушайте, а вот все, кто нас сейчас слышит, вам не кажется, что задача ведь очень проста? В течение месяца привести в соответствие нормативы, связанные с новыми средствами передвижения, которых теперь в Москве развелось чертова уйма, электровелосипеды это или электросамокаты. Все, что связано, кстати говоря, и со старыми средствами, стрит-трейсеры, вечная мара Багдасаряна. У нас какие-то претензии к МВД на тему мигрантов, они с дорожным движением справиться не могут. Ну, слушайте, месяц всем заинтересованным ведомством, каким правительство должно знать.
Почему-то это никому не нужно, Евгений Янович.
Ну, значит, пусть это понадобится президенту. Когда президенту что-то нужно, как это известно, по Олимпиаде, по Мундиалю, по Крымскому мосту, по ситуации с Крымом, по ситуации с Сирией, по ситуации с миротворческой операцией в Карабахе. Я имею в виду, когда президенту действительно что-то нужно. По Северному потоку 2, по Южному потоку. Вот когда просто начальник наш берется за какую-то проблему и дает волшебный пинок в пространство седалищных нервов тех конкретных ведомств, чиновников, которым надлежит его дать. Увольняет. Он же увольняет генералов запросто, правда? И губернаторов, и министров. У нас есть прецедент, вот только что 5 генералов МВД ушли со службы, да? Президент подписал. Они же за что-то ушли. И когда, если все заинтересованные лица будут знать, возглавляющие те или другие ведомства, что вот у них срок, и они обязаны решить проблему. Я вас уверяю, они ее решат. Для этого не надо никого расстреливать.
Для этого вообще просто запретить движение по пешеходным зонам. Нет, есть дороги, ездите по дорогам.
Смотрите, тут большая проблема состоит в том, что в Москве 90, с моей точки зрения, процентов выделенных велодорожек это фикция. Чистой воды фикция. Вот вы в Берлине выходите на дорогу, и вы видите, есть дорога для автомобилей, есть дорога для пешеходов, есть отдельные дорожки, по которым движутся различные колесные средства, неважно какие. Пешеходы там не ходят. Они выделены цветом. И они действительно выделены. Они отдельно. По ним машины не ездят. Ездить не могут. Ну и пешеходы по ним не ходят. Не положено. И это все видят. Да не дай бог, если наедут на пешехода на электросамокате. Или, упаси Господи, случится что-нибудь вроде того, о чем мы говорим. Нормальное кино. Мы не можем решить 100% проблему безопасности. Ну, не можем. Но так не бывает. Автокатастрофы, авиакатастрофы, к огромному сожалению, существуют. Но вот эта вялотекущая импотентность наших некомпетентных структур, органов наших, когда ты слышишь, ну, мы не можем. Если ты не можешь, иди повесься. Уволься, не занимайся этой работой, если ты не можешь. И все, иди дворником, мети улицу, тебе всякое спасибо скажет. Заодно это решит частично проблему мигрантов. На стройку иди, не сиди в кабинете. Все, простая схема. Если ты не можешь обеспечить результат, не работай на своей должности, сними погоны к чертовой матери, расформируй ведомство, в котором ты работаешь, распусти его, оно не нужно. Вот и все. Тоже мне проблема. И мы ни с чем не можем справиться. Ни с безопасностью на тротуарах, ладно, на дорогах. Ни с пробками, ни с мусором, ни с чем. Сколько можно? Хотел бы я когда-нибудь на эту тему услышать ответ. Ну, хорошо, у нас... Всем занимается президент. Он рассказывает, что там с медицинской помощью на Дальнем Востоке. Потому что, видимо, без него эти вопросы не решают. Он рассказывает, что с инновациями. Он общается с Денисом. Все, отлично. Он больше, чем Брежнев уже на экране. Я понимаю, верю. А теперь ниже стоящие организации будут чего-нибудь говорить? Или он в личном качестве должен регулировать движение? Я не знаю, там... Вот прям придет Путин и все напишет лично. Что за чертовщина? Это понятная, абсолютно понятная ситуация. Некой небольшой доли тех денег, которые у нас в Москве уходят на совершенно бессмысленные работы, вроде замены плитки плиткой, а бордюров бордюрами, более чем достаточно, чтобы решить все эти проблемы. Количество аглоедов, которые у нас в качестве чиновников всех рангов бродят по просторам страны, в разы превышает количество управленческого аппарата советских времен. Если это результат компьютеризации, цифровизации и всей остальной ЦИ, то пардон. Не, я понимаю, распил денег никто не отменял, но не до такой же степени, чтобы окончательно заменить результат процессом. Ну, хватит уже, наконец. А то куда ни пнешь, то у тебя везде уже даже не имитация, я уже говорил об этом, имитация имитации. Там, где надо, личного состава в разы меньше. На той же природоохране, борьбе с пожарами, про рыбнадзор, охотнадзор я уже не говорю. У нас система браконьерства и контрабанды, затем всего, чего браконьеры добыли, в том числе по животным ресурсам, может сравниться только с тем, что было у американцев в XIX веке. Безграничного и беспредельного разграбления всего на свете. Только у нас вот не бизонов гасят, а какой-нибудь там диких северных оленей или сайгаков. Ну, хорошо. У нас Китаю нужно другое сырье. Ну, когда-нибудь эта вся система, вот наша вертикаль власти, пирамида, начнет работать. Иначе, хоть черт, все эти выборы нужны. Ну, приходят партии, говорят какие-то лозунги, воздух бросают. Давайте мы сделаем так, чтобы не было иноагентов. Да давайте мы сделаем так, чтобы вас никого не было. Вообще. Оставьте одну партию. Будет «Единая Россия» вместо КПСС, если она делом будет заниматься. Так и ей все спасибо скажут. Что толку от этого всего? Говорю и сейчас в личном качестве. Это даже не безобразие, когда люди не могут выйти из дома, не понимая, они вернутся обратно или нет. Дети это, беременные женщины. А при этом абсолютная безнаказанность. Черти что, и сбоку бантик. Я надеюсь, нас слышат сейчас высокие инстанции. Очень сильно на это надеюсь.
Сколько-то человеком все равно придется, Евгений Иванович, наверное, погибнуть, прежде чем высокие инстанции действительно решат взяться за это дело. Потому что, ну вот, это будут, скорее всего, дети, прежде всего, и старики, которые под таких травм не выдержат.
Это закончится очень плохо. Это закончится тем, что людей, которые будут сбивать, в том числе до смерти, или калечить детей и беременных женщин, будут находить и убивать.
Да. Ну, они дождутся, я имею в виду наши потому что люди, которые не решают эти вопросы. Всё,
да. Вот те люди, которые потеряли близких или у которых что-то, не дай бог, случится, ну, значит, они возьмут правосудие в свои руки.
Да, если
государство
нет.
Этим не занимается, то этим занимаются люди. И им совершенно плевать, что на эту тему думает государство. Монополия на закон и порядок означает не только то, что государство и только оно имеет право наводить закон и порядок, но и что оно его наводит. Они изображают из себя сильно крутого, а при этом идет полнейший беспредел. Ну, это так, к слову. Ну, ладно, давайте мы вернемся к нашим баранам, потому что, откровенно говоря, не собирался я затрагивать тему, о которой сейчас говорил, ну так же невозможно, у всех дети, у всех близкие, какая разница, в конце концов, беспомощного ребенка, беременную женщину или старика инвалидом сделали, или на тот свет отправили, что это такое вообще-то говоря. Кто этим должен заниматься? Ну, пусть верхние инстанции скажут. Может, это городские власти. Может, федеральной власти это не надо, а это должен решить мэр. Ну, так пусть решает. Он же решает чертову тучу разных вопросов. И некоторые даже неплохо. Ну, вот вперед пусть наведет орднунг по этой части. Мы же не в Нью-Йорке, где погром на Пятой авеню запросто можно провести, и полиция спрячется, так что затихарится, ее никто уже не видит и не увидит с момента предвыборной чепухи. Запугали так, что их нет. Не, у нас с этим все хорошо. Ну так вперед, ребята, кто мешает? А теперь вернемся к нашим международным делам. У нас тут, в частности, в эфире перед нашим Карнаухов на тему того, что ситуация в Афганистане, наверное, повлияет на Узбекистан и на мигранты, совершенно справедливо сказал. Давайте-ка мы поговорим, опираясь на некоторую, скажем так, эксклюзивную информацию из региона, поскольку инклюзивного правительства в Афганистане мы не дождемся, а эксклюзивная информация, которая приходит из региона по реальным, у нас все-таки есть. Итак, давайте-ка опять я выступлю как президент Института Ближнего Востока. Итак, если говорить о Туркменистане как о базе потенциальных атак с территории сегодняшнего Афганистана, вполне и более чем вероятно. Потому что талибы все говорят какие-то сладкие вещи. Сколько ни говори, халва во рту сладко не станет. Чем там все это закончится, можно сколько угодно наблюдать. То, что американцы ушли оттуда, безусловно, передав и вооружение, и базы движению «Талибан», исключительно имея в виду то, что будет головная боль для Средней Азии и нас, как соседа Средней Азии, а также Казахстана, ну и для Ирана и Пакистана, есть вещь абсолютно понятная. Для Китая в гораздо меньшей мере, потому что Синьцзянь-Уйгурский автономный район, там, во-первых, горы, до него еще добраться надо, а вот туркменская граница, там никаких гор нет. Там все хорошо. На джипах пересекать не хочу, а сегодня и джипов не надо, есть БТРы, есть тяжелая бронетехника, в том числе исправная, что там в масле, что нет, есть авиатехника, вот выяснилось, что 48 единиц вертолетов, самолетов в великолепном состоянии получили талибы, современнейшая техника. У них сейчас вооружений больше, чем у целого ряда европейских армий. Скажем, Прибалтики или малых государств Европы, если так считать по вооружениям, то эти ребята на 15-м месте в мире по вооруженности. Так, на минуту. Сегодня, здесь и сейчас. Речь не идет об автоматах. современное оснащение, современная техника. Я посмотрел вот сейчас на талибский спецназ, который охраняет аэропорт Кабула. Спецназ движения «Талибан». Ребята экипированы не хуже американцев, вооружены не хуже американцев. Но только у них бороды. Но, кстати, не таджикские эти чепчики и длинные традиционные одежды над шальварами, а вполне себе защитная одежда, все нормально. И давайте не забывать, на их сторону перешла армия Афганистана, подготовленная, натренированная, вооруженная. Именно перешла. И именно, неважно совершенно, что говорит Байден, по распоряжению американских властей, потому что человек, отдавший приказ сдать крупнейшие города, это человек, которого назначал «не гони». Их министр обороны, который все сдал, был назначен американцами. Итак, наиболее опасных объектов, ну, давайте поговорим о двух. Если говорить о Туркменистане, да, идем, что называется, слева направо. Это газовые месторождения и Каракумский канал. Я уже упоминал об этом когда-то. Ну, самый вероятный объект для саботажа, для атак, это сырьевая база трубопровода ТАПИ. Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Аббревиатура так раз звучит. Галканыш. И сейчас принято говорить Галканыш без упоминания Южного Иолатаня. Это собирательное название группы месторождений. Туда входят и Южные Иолатани, и Османы, и Минара. Я еще упоминал в наших эфирах многократно Бахтыр-Ялык. Он в другом месте, это левобережье Амудари, и с него поставки газа в Китай уже идут. Причем потенциальные угрозы там тоже очень велики. Если с территории Афганистана будет атака по долине Амудари, что совершенно не исключено. А вот Галканыш находится рядом с долиной, дельтой Мургаба. 220 километров от границы с Афганистаном. Ведет туда от границы великолепное шоссе. Оно сейчас блокировано войсками туркменскими, потому что власти Туркменистана очень сильно напряглись. Но при этом от самой границы много и других вполне привычных и схоженных 10 тысяч раз местным населением дорог. Сейчас, в последнее время, начали усиливаться заставы, особенно на восток, от Кушки и Тахтабазара. И что до крайности важно, начали реконструировать аэродромы, два аэродрома на пути в Кушку. В Калай-Мор, или Галан-Море, и аэродром Ерден, относительно близко от Тахтабазара, где исторически находится штаб одноименного погранотряда. Да. Ну вот большой привет Семену Аркадьевичу Богдасарову, который непосредственно и очень хорошо знает очень эти места. Когда-то Тахтабазар был сильно укрепленной многочисленной гарнизонной крепостью, как и Кушка. Но по целому ряду причин Тахтабазар намного многочисленней. Вот на сегодняшний момент, если задаться целью отсечь экспорт газа в Китай, отсечь трубопровод ТАПИ. Ну, если по Китаю, то бить надо по Бахтыр-Ялыку. Это кто закажет? Если напрямую американцы будут заказывать. Ну, в конце концов, директор ЦРУ зачем-то разговаривает с талибами. Только-то за тем, чтобы вытащить из Афганистана как минимум несколько сотен, а возможно и несколько тысяч оставшихся там людей с американскими паспортами. Я сейчас не говорю о тех, кто работал на американцев. Нет. Людей с американскими паспортами, американских граждан. Ну, сомневаюсь, что это единственная причина. Если надо похоронить ТАПИ, напомню, похоронить трубопровод в топи – это прямая задача Катара. Катару совершенно не нужно, чтобы туркменский газ пошел в Пакистан и Индию. Ну, на Афганистан, положим, Катару сам по себе Афганистан им не нужен, и им на него глубоко наплевать. Но рынки Индии и Пакистана для катарского сжиженного газа, ближайшие причем к нему рынки, что там, господи, прошли танкеры с СПГ, Liquid Natural Gas Tankers, прошли пролив Ормузский, и вот все, на вот тебе Пакистан, разгружайся. Терминал же в Караче есть. И чем бы ради они должны были это все отдавать невесть кому? Торпедировать это элементарно, Ватсон. Для этого вам даже талибы не нужны. Хотя и с талибами тоже очень интересно. Переговоры идут. Где с талибами у американцев? Больше 3 лет. В городе Доха. Столица Катара. Если кто-нибудь думает, что военное соглашение, которое вот только что саудовцы подписали с Россией, не имеет прямого отношения к ситуации, когда креатура их ближайшего соседа и заклятого друга Катара де-факто прихватили Афганистан, то он глубоко ошибается. Позавчерашнее интервью принца Турка бин Фейсала, основателя Аль-Каиды, вообще-то говоря, и основателя управления общей разведки Саудовской Аравии, на тему того, что мы боимся атаки на Эр-Рияд, более чем показательно. Так что возможности для угроз там есть. Но сейчас новость.
Вести ФМ. От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну вот мы и вернулись в эфир. А заодно и вернулись к тем угрозам, которые сейчас... возможность территории Афганистана. Я говорю не о там, теоретических вопросах, на тему того, что поднимется зеленое знамя джихада или черное знамя исламского государства и Аль-Каиды. Поднимется. Местные ячейки сильно активизировались и у исламистов, и у националистов разного толка. Мы уже говорили об этом в утреннем эфире. Как-то складывается очень интересно. В Казахстане и в Киргизии вот языковые патрули пошли в ход заставлять извиняться людей за русский язык, записывать это все на видео, выбрасывать в сеть. И в Казахстане взяли организатора таки за причинное место. Ему, в принципе-то, грозит 7 лет. Этот человек сначала оказался в Грузии, а сейчас на Украине. Вот ну, на вчерашний конечно, день он был на Украине. И у меня интересен такой вопрос. А какое отношение имеют Грузия и Украине националисты из Казахстана, ведущие активнейшую работу по ликвидации там русского присутствия? И почему мой добрый старый знакомый, бывший... зам главного редактора московского комсомольца Айдер Мужабаев, потребовавший сейчас, при этом мам-то у него вполне себе русская, из Тамбова, все нормально, но вот он такой главный, теперь просто оплот и знамя национализма крымско-татарского в стиле Рифат Чубарова и Мустафы Джамилева. «Молодое поколение». Да, только не тех крымских татар, которые живут в Крыму и спокойно там живут, получив от действующей власти все то, чего они ни при какой украинской власти близко не получали. А, ну, вот добрая бригада радикальных экстремистов, которая участвовала в отключении Крыма от воды, от электричества. Вот почему он сейчас выдвинул новую инициативу? Отмены на всех украинских картах названий Крыма, данных в свое время в период Российской империи и Советского Союза. Никаких Севастополей, никаких Симферополей. Вернем Крыму старые исконные названия. И они все почему-то турецкие. так интересно, если вспоминать этническое происхождение Ахмеда Давутоглу, который вообще-то крымский татарин, и именно поэтому тема Крыма так обозначилась в турецкой внешней политике, экспансионистской, новой имперской политике, становится крайне любопытно. Смотришь на наши отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганушкой наших и радуешься. Но вернемся к ситуации в Средней Азии. Помимо газовых месторождений в Туркменистане, еще один потенциальный объект удара, уязвимый до чрезвычайности, Каракумский канал. Он занимает воду из Амударьи, забирает двумя рукавами, рядом находящимися, и называется это головное сооружение Каракумского канала. Одно русло рукав идет прямо, а второе заворачивает на когда-то крупнейшее водохранилище Заитское. С водохранилища после осветления вода поступает снова в русло, которое ведет осветленную воду к слиянию с первым руслом. Это отдельный конструкторский идиотизм, но это отдельная тема. Так вот, перекрытие этих каналов либо повреждение дамбы Заитского водохранилища приведут к началу водного коллапса. Водохранилище просто уйдет в песок. Никому не надо рассказывать, что такое песок пустыни. Туда любой объем воды может уйти. Идем дальше на запад по течению Каракумского канала. Он доходит до Мургабского оазиса. Но Каракумский канал не сливается с Мургабом. В тех местах еще до всех засух Мургаб был полноводнее канала. А Каракумский канал проходит над всеми рукавами Мургаба. Акведуками он проходит. И идет дальше на запад, а Мургаб идет на юг. Акведуки эти при советской власти охранялись, сейчас, откровенно говоря, не знаю, но это чрезвычайно уязвимое место. Повреждение хотя бы одного акведука приведет к очень серьезным последствиям. Дальше на запад есть водохранилища. Хаусханское, Куртлинское, ну, которые создают необходимые емкости для полива сельхозмассивов и для города Ашхабад. А вот это все уже вода только Каракумского канала. Более того, этой емкости для снабжения Ашхабада не хватает. Засуха. В этом году вот вводили там режимную подачу воды, чего не было лет 15-20. И для снабжения Ашхабада с побережья Каспия протянули водоводы, которые гонят опресненную воду. Дорогая. Очень дорогая вода. Но новые иностранные установки построили под ключ в прошлом коронавирусном году мощность одной нитки 1 кубометр воды в секунду. Тоже объект для потенциальных терактов. Подумали бы об этом, товарищи. Это лучше раньше.
Вести ФМ.
Да, лучше раньше, чем никому. Я не очень знаю, на самом деле, об этом кто-нибудь будет думать, об этом никто не будет думать. Трудно сказать. Но давайте просто поймем. Вот что такое на примере той же Турции? Инфильтрация, называйте их беженцами, называйте их мигрантами из Афганистана. Это свежий материал от 2 сентября Института Ближнего Востока. Да? Мы уже называли ориентировочные цифры по афганским беженцам. Ну вот давайте смотреть. Эрдоган объявил, что около 300 тысяч беженцев из Афганистана у него уже на территории страны и зарегистрированных, и нелегальных. Министр Сулейман Сойлу поделился цифрами, подтвердив слова президента. Но оказывается, судя по расследованию турецких журналистов, это заниженные цифры. По данным Сойлу, с 2016 года в Турции задержали 460 тысяч нелегальных афганских мигрантов, около 15% задержали повторно. То есть депортированные люди возвращались в Турцию. Сойлу утверждал, что 151 тысячу вернули в Афганистан, 80 тысяч из оставшихся 250 находятся под международной защитой, под защитой ООН. Так, ладно. Вид на жительство предоставлен 20 тысячам афганцам. 150 тысяч, по сообщениям, опять же, министра внутренних дел турецкого, уехало в третьи страны. И министр внутренних дел Турции пришел к выводу, что в Турции зарегистрировано 182 тысячи афганских мигрантов из 300 тысяч общей численности, включая нелегалов. Ну, хорошо. Официальные данные. Минимум 50 тысяч афганских мигрантов в год с 14 по 16 приходят в Турцию, о чем сообщает Генеральный директорат по управлению миграцией. С 2005 по 2014 год известно, что от 15 до 20 тысяч, опять же, минимум, въезжали в Турцию. Прогнозы при этом говорят, что от 40 до 50% всех беженцев – афганцы. То есть получается, что до 200 тысяч человек не включены в расчеты министра внутренних дел Турции. И, ну, понятно, если вы заявляете, что некоторое их число, и это десятки тысяч задерживают и депортируют больше одного раза. Ну, значит, они возвращаются. Значит, это канал есть. Цифра депортации. 151 тысяча депортированных из Турции афганцев 2016 года. Ну, гораздо меньше. Гораздо меньше. Например, официальное заявление агентства ООН по делам беженцев говорит, что Турция смогла депортировать только 6 тысяч афганцев в прошлом, 2020 году. А в этом году 13 тысяч. А международная амнистия, Amnesty International, в 2018 году объявила, что Турция собирается депортировать около 10 тысяч афганцев. Ну, а как это? Если считать... По данным МВД, по данным министра турецкого, то Турция самолетами с 2016 года должна была бы отправлять каждый год 30 тысяч афганцев обратно. Что не видно таких рейсов? Это что, количество туристов, приехавших в Анталию, что ли, сравнимо? Ну, как-то не бьется. Значит, ну вот вице-президент исследовательского центра по вопросам убежища и миграции в Анкаре полагает, что в настоящее время афганское население в Турции не менее 500 000 человек. Многие пытаются покинуть Турцию вскоре после прибытия, им это не удается, то есть они совершенно не собираются жить в Турции, они хотят транзитом идти в Европу, в конце концов все знают, что Меркель пригласила, и там больше всех пособие. Но при этом, а что делать, если вам это не удается? Оседаете на месте. Турция традиционно не предоставляет беженцам статус мигранта. Да, и она же не страна Евросоюза, не страна. Поэтому она совершенно не обязана что-то им предоставлять. И совершенно непонятно, кто из них сможет стать гражданами и как продлить им вид на жительство? Ну, афганцы покупают, что забавно, в Турции дома для получения гражданства или вида на жительство. Там идет мощная программа в Турции по продаже недвижимости иностранцам, чтобы Турция получила валюту. Это есть. А при этом турецкое правительство... Ну, до крайности напряжено ситуацией даже с сирийскими беженцами. Эрдоган раньше заявил, что прием сирийцев в Турции – это религиозный долг и дело совести. Ну, отлично. Это на тему Евросоюза. Завтра, когда у него взорвется очередной погром или очередного подростка убьют, и начнутся антиэрдогановские, а не только антисирийские выступления, ну, значит, и долг, и совесть будут переведены опять через греческую и частично болгарскую границу, и пусть беженцы двигаются дальше в Евросоюз. Ну, либо Турция получит определенное количество миллиардов долларов, чтобы он хоть как-то мог заткнуть рот оппозиции. Но афганцев-то это никак не касается. Более того, настроения в обществе изменились. Слишком много мигрантов в Турции. И Эрдоган не сможет очень долго это использовать. При этом с Ираном он границу пока укрепляет. Военными, жандармерией, полицией. Скоро завершится строительство там Великой Турецкой стены вдоль иранской границы. Поэтому большой вопрос, куда двинутся потоки людей из Афганистана. И я не случайно говорю о Средней Азии, с которой половина нашего эфира была связана. Они туда однозначно пойдут. Ну что ж, спасибо и до завтра. Наш сегодняшний эфир подошел к концу. Опять ничего веселого не сказал. Но я что могу сделать? Осень настала.
Евгений Янович, до завтра. Спасибо.
От трех до пяти.